Время новостей православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Великая христианская святыня в Одессу с греческого острова Афон доставили ковчег с мощами святого целителя Пантелеимона. Родившаяся дважды 6 февраля православная церковь чтит память блаженной Ксении Петербургской. Здесь и накормят, и обогреют. В Киеве при Свято-Вознесенском храме обустроили дополнительный пункт обогрева для бездомных. Знаменитые земляки. На прошедшей неделе исполнилось 110 лет со дня рождения известного поэта Дмитрия Кедрина. Детство и юность его прошли в Екатеринославе. Мудрая семья, счастливая страна. В Запорожье стартуют дни памяти святого благоверного князя Ярослава Мудрого. Мы чтим ее за великое терпение, необычайную кротость, смирение и веру. Ее житие поражает и помогает укрепиться в вере. Блаженная Ксения Петербургская. Верующие люди часто обращаются к ней в своих молитвах. Ее просят о семейном счастье, об исцелении от болезней и защите от бед. Подвиг ее жизни – это добровольное отречение от своего имени, положения в обществе, жизненного обустройства после смерти любимого мужа. 6 февраля православные чтут память святой, которая является собой пример супружеской верности и любви, вознагражденной Богом. В чем помогает блаженная Ксения Петербургская, о ее молитвах и жизненном подвиге в нашем сюжете.
Среди множества людей, которых можно было встретить на улицах Петербурга в XVIII веке, особенно выделялась одна женщина. Все в ее облике казалось странным. Одета она была в зеленую кофту и красную юбку, и в любую погоду носила прохудившиеся ботинки на босу ногу. Даже само ее имя, Ксения, в переводе с греческого, означало «странница». Однако она не отзывалась, когда ее так окликали, и просила называть ее другим именем. Это была великая угодница Божия, блаженная Ксения Петербургская. Несмотря на то, что Ксения Петербургская жила относительно недавно, в XVIII веке, сведений о ее жизни до нас дошло совсем немного. Но народное предание сохранило самые главные вехи ее земного служения. Святая Ксения, в миру Ксения Григорьевна Петрова, родилась в Петербурге в 20-х годах XVIII века. Но кто были ее родители, какого она была сословия и какое получила образование, к сожалению, неизвестно. Однако историки полагают, что она была из знатного рода, так как ее муж, Андрей Федорович Петров, состоял на императорской службе в чине полковника, а также был придворным певчим. Это была почетная должность. Он часто пел на великосветских приемах государя и церковных праздниках. Его молодая жена Ксения была скромна и ничем не выделялась из своего окружения. По крайней мере, православная церковь не знает о каких-либо духовных подвигах будущей святой в те годы ее жизни. Но, как часто это бывает, Господь может призвать к себе человека на служение в одно мгновение. Когда Ксении было 26 лет, внезапно умер ее муж, хотя и отличался крепким здоровьем. Его смерть изменила всю жизнь молодой женщины. У супругов не было детей, и Ксения не была привязана уже после ухода мужа ни к чему земному. А вот в ее духовной жизни произошли значительные перемены. В день похорон своего мужа будущая святая надела его одежду – камзол, кафтан, штаны, картуз – и стала уверять всех, что Андрей Федорович не умер, а умерла его супруга Ксения. Да и саму себя она с тех пор называла именем мужа. И откликалась теперь только на него. Познав через смерть любимого мужа всю непостоянность и призрачность земного счастья, Ксения всем сердцем устремилась к Богу и только у него искала покровительство и утешение. Земные блага перестали иметь для нее какую-либо цену. У Ксении был дом, но она подарила его своей знакомой с условием, что та будет давать в нем приют беднякам. Раздав свое имущество и не имея своего пристанища, Ксения скиталась по улицам Петербурга. Питалась тем, что ей подадут прохожие. Эти странности вовсе не были связаны с потерей рассудка. Они означали лишь презрение к земным благам, к общественному мнению, которое ставило эти блага в центр бытия. Так блаженная Ксения взяла на себя тяжелый подвиг юродства Христа ради. Юродство – это особый духовный подвиг, в котором кроется отречение от земного, материального мира и посвящение себя миру духовному. Одновременно своими действиями юродивый пытается образумить людей, доводя до абсурда пороки, свойственные каждому человеку. Когда костюм Андрея Федоровича со временем у нее износился, а башмаки стали рваными, горожане давали ей новые вещи и обувь. Однако святая Ксения отказывалась. Она принимала лишь зеленую кофту и красную юбку или, наоборот, в память о цветах форменной одежды мужа. Некоторые из родных Ксении хотели устроить ее у себя и снабдить всем необходимым для жизни, но блаженная отвечала им: Мне ничего не надо. Вся я тут. Блаженная Ксения в своей новой жизни стяжала самые главные христианские добродетели – смирение и кротость. Она никогда не отвечала злобой на насмешки и издевательства, которые часто слышала и испытывала со стороны беспризорной детворы. Днем она бродила по улицам, а по ночам уходила на окраину города. Как-то петербургская полиция заинтересовалась тем, куда же уходит блаженная Ксения на ночь. И за ней была установлена слежка. Результаты этой слежки поразили весь Санкт-Петербург. Оказалось, что в отличие от других бездомных, которые старались на ночь укрыться в каком-то теплом, уютном месте, блаженная Ксения шла за город, в поле, становилась там на колени и в любую погоду, в любое время года, горячо молилась Господу, делая земные поклоны на все четыре стороны света. Этот подвиг поистине можно сравнить с подвигом христианских святых первых веков. Столпников, которые целыми месяцами, а то и годами стояли на камнях и возносили свои молитвы к Богу за весь мир. Когда на Смоленском кладбище стали строить церковь, Ксения после наступления темноты тайно носила кирпичи наверх постройки. Она помогала каменщикам возводить стены храма. Чувствуя величие духа блаженной Ксении, петербургские жители очень любили ее. Если Ксения входила в чей-либо дом, это считалось хорошим знаком. Матери радовались, если она поцелует ребенка. Извозчики просили у блаженной позволения подвести ее. Торговцы на базарах старались дать ей калач или какую-то еду. И если блаженная Ксения брала что-либо из предложенного, то весь товар продавца быстро раскупался. За духовные подвиги Господь наградил блаженную Ксению даром прозорливости. Она в иносказательной форме предсказывала многие события и в жизни отдельных людей, и в жизни страны. В таких духовных подвигах и служении Богу и людям блаженная Ксения прожила 45 лет. Точной информации об обстоятельствах ее кончины, к сожалению, не сохранилось. Блаженная Ксения отошла ко Господу в конце 18 века. Но, к сожалению, неизвестен ни год, ни день ее ухода из земной жизни. Ее погребли на Смоленском кладбище, том самом, где она помогала строить церковь. Паломничество к ее могиле началось сразу же после ее кончины.
В 1988 году она была канонизирована в чине блаженной. Со дня кончины Ксении Петербургской прошло уже более двух веков. Но по молитвам угодницы чудеса ее не иссякают, и народная память о ней не исчезает. Анна Регульская, Марина Полякова, Днепр.
В Одессе на минувшей седмице побывала одна из главных святынь христианского мира. Ковчег с мощами святого целителя Пантелеймона доставили с греческого острова Афон. Там он хранится более 5 веков. Великомученик Пантелеймон считается покровителем врачей. У святого просят об исцелении души и тела. О том, как встречала великую христианскую святыню Южная столица, расскажет Наталья Марчук.
Несмотря на густой туман и капризы погоды, мощи святого целителя Пантелеймона были доставлены с Афона в Одессу специальным авиарейсом 2 февраля. Ковчег сопровождали греческие монахи, представители одесского духовенства и одесских городских властей. Эту поистине историческую встречу, когда впервые с 15 века ковчег с мощами целителя Пантелеймона покинул территорию Греции для того, чтобы украинцы смогли прикоснуться к великой христианской святыне, готовили целых 2 года.
Я поздравляю весь православный мир, всех православных Одессы с большим событием. Мы занимались этим 2 года. Мы 2 года стремились к этой цели. И я рад, что сегодня у нас большой праздник в Одессе, большой православный праздник. Поэтому сейчас я переполнены чувствами.
Вечером того же дня ковчег доставили в главный храм Южной столицы – Одесский Спасо-Преображенский собор. Живым коридором встретил народ святыню. В соборе прошли торжественные богослужения, в которых приняли участие более сотни священнослужителей во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом.
Тебе упросим, не презри нас недостойных, молящихся Тебе, Твоей помощи просящих. Будь нам в печалях утешитель, в недузях лют и страждущий мрач, напутствуем и скорый покровитель.
Согласно преданиям, святой целитель Пантелеймон жил в 4 веке нашей эры и был врачом из малазийского города Никомедия. Плату за лечение страждущих он не брал, за что и пострадал. Лишившийся доходов, из-за его бескорыстной врачебной практики коллеги-медики донесли на Пантелеймона императору Максимиану. Тот приказал подвергнуть безмездного врача пыткам, затем казнить. Мощи святого целителя Пантелеймона, лобная часть головы святого, хранится с 15 века в Греции, на горе Афон, в монастыре святого Павла. Это одна из главных реликвий в христианском мире и третья по значению в Афонской монашеской республике. Святой великомученик Пантелеймон почитается как целитель и считается покровителем врачей. Верующие в своих молитвах обращаются к нему с просьбой исцелить душевные и телесные недуги. Но особо в эти дни в Одессе молились о мире и согласии в каждом доме, в каждой семье, в родном городе и в стране в целом. В своем архипастырском слове владыка Агафангел отметил, что прибытие в Великой Афонской святыни на Одесскую землю – особое Божье благословение на весь предстоящий год.
И мы верим, что в эти дни молитвы каждого из нас будут способствовать миру, согласию. Мы верим, что Господь людям своим крепость даст, Господь сохранит людей своих миром и согласием.
В течение нескольких дней в Одесском Спасо-Преображенском соборе у святых мощей круглосуточно совершались молебны и акафистное пение. 7 февраля святыня вернулась в свое постоянное место пребывания на святой горе Афон. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В запасниках Эрмитажа был обнаружен портрет блаженной Ксении Петербургской. По мнению экспертов, это единственный прижизненный портрет святой покровительницы северной столицы. Масляный портрет блаженной матушки Ксении уже подвергся реставрации. Как стало известно, картина перекочевала в Эрмитаж из расформированного перед войной историко-бытового отдела Русского музея, куда ее привез в 1930 году со Смоленского кладбища собиратель Федор Морозов. В результате химического анализа грунта и ряда других исследований специалисты выяснили, что полотно было написано в конце 18 или в самом начале 19 века. По словам экспертов, портрет написан художником спонтанно за один прием. Видно, что картина почиталась и за ней ухаживали. Перед тем, как полотно попало в музей, его неоднократно очищали от накопившейся грязи, освежали новыми красками и даже вносили кое-какие изменения. Учитывая, что иконы блаженной Ксении начали в основном писать только после ее канонизации в 1988 году, обнаруженный прижизненный портрет святой представляет особую ценность не только как произведение искусства, но и как источник для создания ее достоверных образов. Далее в нашей программе «Интернет-обзор» вы узнаете о том, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты.
Здравствуйте! В публикациях, которые мы предлагаем в нашем обзоре, вы найдете ответы на самые разные вопросы, например, на такой. Как определить православного язычника? В Евангелии от Матфея есть такие слова. «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая». Историки, а также все те, кто всерьез интересуется священным писанием, с этим могут не согласиться. Дело в том, что Галилею времен Христа никак языческой назвать нельзя. Это была, наверное, часть Израиля, в которой количество верующих было больше, чем где-либо еще. Что же хотел сказать Матфей, когда назвал верующих иудеев язычниками? Ответ ищите на сайте Союза православных журналистов. Разве нельзя быть добрым без Бога? Нравственное чувство – не свидетельство принадлежности к церкви, это свидетельство принадлежности к человеческому роду. Однако в рамках христианского взгляда на мир мы можем признавать добрые дела неверующих добрыми и быть за них благодарными. Проблема возникает, когда мы пытаемся посмотреть на явление глазами атеиста. В чем противоречие? Читайте об этом на сайте журнала «Фома в Украине». Почему читать сказки с планшета небезопасно? Сегодня мы все пользуемся планшетами, айфонами и айпадами как электронными книгами для себя и для детей. Конечно, легче взять с собой планшет, чем тащить кипу тяжелых книг. В планшете у вас есть доступ практически к любой книге и любому жанру литературы, который вам нужен. А мультимедийные технологии делают книгу весьма привлекательной для детей, но есть и минусы. В чем они? Ответ ищите в публикации на сайте «Православие и мир». Компьютерные игры как инструмент пропаганды. Warcraft, Hitman, Кредо убийцы, Обитель зла, Лара Крофт – это только некоторые названия фильмов, основанных на компьютерных играх, которые уже вышли или еще выйдут в международный прокат. Но мир игр за последние годы, благодаря технологиям, получил новое развитие, представляя целую сеть опасностей для неокрепших умов. Как и кинематограф, он становится инструментом пропаганды, подчас намного более действенным. Как противостоять этому, пишет интернет-дайджест для всех «Душа». Какие детские вопросы пугают родителей? Мы боимся детей. Стыдно признаться, но это правда жизни. Кто-то боится их рожать, а кто-то панически сжимается от ужаса, слыша начало фразы «Мама, скажи почему?». Почему небо голубое, почему идет снег, как образуется радуга и так далее. 10 самых пугающих детских вопросов, на которые родителям сложнее всего ответить, вы найдете на сайте клуба родительского мастерства «Воспитай». Читайте и получайте новые знания. О новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
В эфире программа «Седмица». Далее в нашем выпуске. Здесь и накормят, и обогреют. В Киеве при Свято-Вознесенском храме обустроили дополнительный пункт обогрева для бездомных. Знаменитые земляки. На прошедшей неделе исполнилось 110 лет со дня рождения известного поэта Дмитрия Кедрина. Детство и юность его прошли в Екатеринославе. Мудрая семья, счастливая страна. В Запорожье стартуют Дни памяти святого благоверного князя Ярослава Мудрого. В Украине рекордные морозы. Следует помнить, что они могут стать смертельными для тех, кто не имеет собственного дома и живет на улице. А их жизнь может спасти обычная горячая пища. В Киеве при Свято-Вознесенском храме обустроили дополнительный пункт обогрева для бездомных. Здесь и накормят, и обогреют. И церковь стали посещать больше нуждающихся и бездомных. Леся Сакада расскажет подробнее.
Слава о церкви, в которой согреют и накормят, быстро распространяется среди киевских бездомных. Ежедневно около 40 человек приходят сюда спасаться от морозов.
В нашей церкви можно не только погреться, но и покушать. И знаете, мы уже много лет занимаемся тем, что кормим бездомных, кормим нуждающихся. Но в этом году, когда ударили сильные морозы, мы решили попробовать создать пункт обогрева, чтобы могли не только покушать, попить чаю, но и погреться. Конечно, возможно, кто-то скажет о том, что погреться можно и в храме. Но храм – это место молитвы. И знаете, прихожанам не всегда удобно наблюдать, как люди спят или жуют. Поэтому мы решили открыть отдельную комнату, где можно и погреться, и поесть, и какое-то время отдохнуть.
Сейчас все эти люди живут на улице. У них нет определенного места жительства. А в прошлом все они имели собственные дома. Александр был экономистом, Ирина – кассиром, Сергей из Ростова – сварщиком, а Сергей из Киева – водителем. Не заметили, как стали бездомными.
Вот так бомжую я. Хожу в церковь.
Такая жизнь у нас. Понимаете, в чем дело? Да. Я прихожу сюда каждый божий день. Здесь очень вкусно кормят, я сразу говорю. Да. Ну а что остается делать? Честно еще что сказать? Да, хожу, собираю бутылки, сдаю, чтобы было за что прожить.
Просто так получилось, что пришлось из дома уйти.
Давно?
Так сложилось. 3 года.
И что теперь, на улице?
Ну, на улице.
При Демеевской церкви есть сторож и дворник Владимир Крыжановский. Сейчас у него есть еще одно послушание – помогать кормить бездомных. По собственному опыту знает, что горячее зимой спасает жизнь. Владимир Васильевич торопливо разносит еду, чтобы не остыло. Трудно поверить, но до тяжелой болезни он был успешным бизнесменом.
Я акции свои все продал в свое время, значит, они разошлись там на лечение, то есть сюда деньги детям раздал. А потом пришлось немного раз, вот так вот, много лет. Так же, как и они, хотите просить банку супа, банку каши, понимаете? Ну, еще скажу вам, я хотел вообще положить за мои, что деньги все пораздавал, которые у меня были, хотел там утопиться, извиняюсь. Все что угодно. Оно не получилось ничего. Господь как-то сохранил, видите. А получилось денег никаких, все раздал уже, понимаете. Пришлось как им вот так вот тоже 3 года ходить. Ну, не 3 года, может, меньше. Вот. И меня кормили, поили и с собой давали. Ну, теперь я кормлю, пою и с собой даю.
В храме признаются, что бывает не хватает еды, чтобы накормить всех обездоленных. Пришлось обращаться за помощью к великодушным прихожанам и в синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам. Получили 400 килограммов продуктов. Беспризорные радуются, что мир не без добрых людей. Бывает, их это так умиляет, что умываются слезами раскаяния и идут на исповедь и причастие. Дмитрий Шабалкин, Леся Сакада, город Киев.
Ему досталось нелегкое, сумасшедшее, противоречивое время. Время радостное и трагическое. Время духовного взлета и время невиданной подлости. Но он остался верен себе. Поэт Дмитрий Кедрин. Его имя возвращалось к нам из посмертного небытия постепенно и трудно. Возвращалось, чтобы занять в русской поэзии по праву принадлежащее ему место. Детство и юность его прошли в Екатеринославе. В городе на Днепре он прожил 18 лет. Здесь были напечатаны его первые стихотворения. В его честь названа одна из улиц города. О поэте и его творчестве в нашем сюжете.
и заблокув немецкие листки, как ястребы летели на колени. И в деревнях гадали старики по Библии о светопреставлении. Хозяйки собирались у ворот, гремела пушка, как далекий молот. Ползли служки, и писем ждал народ. Стояла осень. Надвигался голод.
В нем чувствовался свой особый взгляд на историю, особое мнение на происходящее. Это не нравилось власть имущим, но этого было достаточно для того, чтобы его не печатали, несмотря на большой поэтический дар. Поэт Дмитрий Кедрин, единственный тоненький сборник его стихов, вышел в свет в конце его жизни. Это после его гибели книг будет издано множество. По его драме в стихах Рембрандт поставят спектакли и снимут фильм. Стихи его будут читать с театральных подмостков самые известные актеры. А знаменитая поэма «Зодчие» вдохновит режиссера Андрея Тарковского на создание фильма «Андрей Рублев».
После Октябрьской революции, когда русская поэзия претерпела определенные изменения, касающиеся и формы, и содержания, были несколько человек, и среди них наиболее яркие, мне кажется, Дмитрий Кедрин, которые сохранили верность к традиции Пушкина, Баратынского, Жуковского, Державина. Вот он на грани миров, на грани вот этих вот культурных полей состоялся как очень большой художник.
Биография Дмитрия Кедрина укладывается всего в несколько строчек. Родился 4 февраля 1907 года на Донбассе. 6 лет жил в Екатеринославе. Там же он начал писать свои первые стихи, такие еще не уверенные. Там же в местной газете «Грядущая смена» его стихи были впервые опубликованы. Отсюда он вместе с поэтом Михаилом Голодным уехал в Москву, но город на Днепре навсегда остался в его памяти.
Екатеринослав, он был для него определенным образом не только местом рождения, но какой-то исторической почвой, которую он ощущал. Он здесь сформировался. Здесь была рабочая кузница, ну, литературное объединение рабочих писателей. Он вел это литобъединение, он преподавал. И очень многие люди вспоминают о нем, какая это была великолепная школа.
Произведения Кедрина обращены к историческим темам. В стихотворных балладах он прославлял творцов, создателей вневременной истинной красоты. К пафосу современной, довоенной действительности поэт был равнодушен, за что его жестко критиковали. Дар проникать в далекие эпохи, быть в них очевидцем давно канувших в лету событий, редчайшее исключительное свойство таланта Кедрина.
Настолько, насколько он был неприхотлив в быту, настолько, насколько внешне ему жизнь не давала никаких благ, настолько он был богат внутренне. Настолько этот мир бесконечный, этот мир Рембрандта, мир Леонардо да Винчи, мир Андрея Рублева, это мир культуры, который он трансформировал, который он подарил русской поэзии.
Творчество дает необычайную силу. Этот хрупкий человек в очках обладал той внутренней мощью, которая позволяла справляться со многими трагическими превратностями судьбы. Например, в 1929 году Кедрин был арестован по подозрению в недоносительстве. Типичное для того времени обвинение обернулось для Дмитрия Кедрина 15 месяцами заключения.
У него был один приятель, который похвастался, что дядя у него там деникинский генерал, и присылает ему письма. Естественно, он никому об этом не сказал. Однако за этим хлопцем следили. Его взяли, и потом он, значит, сказал, что вот его просто посадили за недоносительство, понимаете? И вот в тюрьме там какой-то перелом произошел у него. Но когда он вышел из тюрьмы, он написал чудесное стихотворение «Жить вопреки всему».
«Жить вопреки всему» – эти строки словно девиз всей его жизни. Те, кто знал Дмитрия Кедрина, в один голос отмечали не только его интеллигентность и мягкость поступков, но и твердость характера, помогавшая ему оставаться самим собой. Дмитрий Кедрин, пережив страшные годы войны, погиб в мирное время, 19 сентября 1945 года, от рук бандитов. На полном ходу он был выброшен из тамбура электрички. Его убийцы остались неизвестными. Но память о поэте, его стихи, которые будут восхищать многие поколения почитателей его бесценного дара.
В 43-м году он написал стихотворение «Уголек». И там есть пророчество своей посмертной судьбы, литературной и человеческой. Минуют дни незаметно, идут года не спеша. Как искра ждущая ветра, незримо тлеет душа. Когда ж налетевший ветер раздует искру в пожар, слепые люди заметят, не зря уголек лежал.
Андрей Гульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепр.
Мудрая семья – счастливая страна. Под таким названием на следующей неделе Запорожская епархия проведет для горожан ряд просветительских мероприятий. Они будут посвящены Дню памяти благоверного князя Ярослава Мудрого. Откроет программу празднования беседа о церковно-славянском языке «Вера от слышания», которая состоится в Покровском архиерейском соборе. Там же будет отслужен молебен для будущих мам, беременных или планирующих усыновления. В ходе праздника состоится презентация тематических видеоуроков, пройдет съезд поэтов, фотовыставка снимков киевских мест, связанных с жизнью благоверного князя, а также конкурс эссе для учащихся 8-11 классов. Кроме того, желающие смогут принять участие в мастер-классах по выпечке блинов и вечере поэзии «Звуки неба». По словам митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, главная цель акции – это сохранение семейных ценностей, любви между супругами, забота о детях и воспитании их в нравственных началах. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.